Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Vypočujete si prvú nahrávku. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte nahrávku.
Виктор, ты чрезвычайно талантливый художник. Так расскажи нам, пожалуйста, как рождаются образы твоих картин?
Я воспринимаю свои работы как своеобразный образный ряд. В каждой картине образная информация, которая как бы перетекает в следующую работу. Процесс зарождается по-разному. Бывает, сразу увидишь, в тенях на сухой траве, в узорах на зимнем стекле. Даже в грязи на дороге, после дождя, да где угодно. Даже во сне, если запомнил, и когда проснешься ночью, успел сделать наброски. То есть они приходят, либо из мира чувств, мыслей и снов, либо материальный мир дает намеки на что-то интересное вокруг нас.
Получается, что главное в искусстве – это поймать импульс, идею.
Конечно. И не только в искусстве, да в любом виде деятельности. Импульс, который ты поймал и сконцентрировал в образе, позволяет воплощать то, что просится в нашу окружающую действительность. Возникают такие чувства, которые просто требуют от руки иных линий и форм, цветов и ритмов. О технике в этот момент не думаешь.
Я знаю, что ты занимаешься преподавательской деятельностью. Как, по-твоему, возможно ли научить человека творчеству?
Научить творчеству? Думаю, можно, но не по существующей системе образования.
Какая позиция тебе ближе? Картина, к которой относишься как к чему-то возвышенному и недосягаемому, или красивой картинке в интерьере?
Ни то, ни другое. Скорее, картина как носитель особой энергетики. И еще для кого-то картина может стать источником настроения и силы.
Поясни немного про картину как источник силы. Что ты имеешь в виду?
Да просто все. Человеку понравилась картина. Он ее оформляет и вешает у себя в гостиной. Смотрит и чувствует что-то свое. Что-то, что ему нравится, что заряжает и вдохновляет его.
Ты долгое время жил на севере. Повлияла ли северная природа, ее краски, на твое мировосприятие?
Еще как. Северную природу любил рисовать еще с первого класса школы. А класса с седьмого стал особенно много рисовать цветными карандашами на бумаге, как редактор школьной газеты. Позже стал в рисунках применять гуашь и акварель. Хотелось выразить свой мир и впечатления на бумаге.
Сейчас немногие люди покупают картины. Любую они могут найти в интернете и распечатать на принтере.
Можно и распечатать, но только оригинал обладает воздействием. Фото, интернет, распечатка на принтере – это посредники, которые не могут донести в себе энергетику картины, если, конечно, она в ней заключена.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
Виктор, ты чрезвычайно талантливый художник. Так расскажи нам, пожалуйста, как рождаются образы твоих картин?
Я воспринимаю свои работы как своеобразный образный ряд. В каждой картине образная информация, которая как бы перетекает в следующую работу. Процесс зарождается по-разному. Бывает, сразу увидишь, в тенях на сухой траве, в узорах на зимнем стекле. Даже в грязи на дороге, после дождя, да где угодно. Даже во сне, если запомнил, и когда проснешься ночью, успел сделать наброски. То есть они приходят либо из мира чувств, мыслей и снов, либо материальный мир дает намеки на что-то интересное вокруг нас.
Получается, что главное в искусстве – это поймать импульс, идею.
Конечно. И не только в искусстве, да в любом виде деятельности. Импульс, который ты поймал и сконцентрировал в образе, позволяет воплощать то, что просится в нашу окружающую действительность. Возникают такие чувства, которые просто требуют от руки иных линий и форм, цветов и ритмов. О технике в этот момент не думаешь.
Я знаю, что ты занимаешься преподавательской деятельностью. Как, по-твоему, возможно ли научить человека творчеству?
Научить творчеству? Думаю, можно, но не по существующей системе образования.
Какая позиция тебе ближе? Картина, к которой относишься как к чему-то возвышенному и недосягаемому, или красивой картинке в интерьере?
Ни то, ни другое. Скорее, картина как носитель особой энергетики. И еще для кого-то картина может стать источником настроения и силы.
Поясни немного про картину как источник силы. Что ты имеешь в виду?
Да просто все. Человеку понравилась картина. Он ее оформляет и вешает у себя в гостиной. Смотрит и чувствует что-то свое. Что-то, что ему нравится, что заряжает и вдохновляет его.
Ты долгое время жил на севере. Повлияла ли северная природа, ее краски, на твое мировосприятие?
Еще как. Северную природу любил рисовать еще с первого класса школы. А класса с седьмого стал особенно много рисовать цветными карандашами на бумаге, как редактор школьной газеты. Позже стал в рисунках применять гуашь и акварель. Хотелось выразить свой мир и впечатления на бумаге.
Сейчас немногие люди покупают картины. Любую они могут найти в интернете и распечатать на принтере.
Можно и распечатать, но только оригинал обладает воздействием. Фото, интернет, распечатка на принтере – это посредники, которые не могут донести в себе энергетику картины, если, конечно, она в ней заключена.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Vypočujete si druhú nahrávku. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé, A, nepravdivé, B, alebo z nahrávky nevyplýva, C. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte nahrávku.
Петр I был действительно великий правитель. Попробуем объяснить, почему это так. Представьте, что вы царь и хотите быстро, в течение одной своей жизни, превратить огромную и довольно отсталую страну в развитую, на манер Голландии. Государь Петр I справился с делом великолепно. Он был невероятно работоспособен и обожал писать законы. К сожалению, многое из того, за что он боролся, побороть не удалось ни ему, ни другим правителям за более чем 300 минувших лет. Посмотрите сами на примере правил Адмиралтейства коллегии, учрежденной в 1717 году.
Борьба с симулянтами. Каждый знает, что лучший способ законно прогулять работу – прикинуться больным. В петровские времена проблема была не менее актуальной. А потому царь повелел смотреть и тех, кои пришлются в госпиталь, подлинно ли они больны, а заодно следить, чтобы те, кто излечился, на койках зря не валялись.
Борьба с использованием совещаний для убийства рабочего времени – здесь все очевидно. На встречи и всяческие планерки все должны являться вовремя, потому что пока одни где-то ходят, остальные будут радостно распивать кофе и трепаться, а делом начнут заниматься, когда все соберутся. Петр I же приказал тех, кто опаздывает, не ждать, а начинать совещание не позднее, чем через 15 минут после крайнего срока.
Борьба с эффектом «мы тут подумали, и нам это невыгодно» до сих пор не редкость. Ситуация, когда кто-то искусственно занижает цены на рынке ниже всякой разумной меры, чтобы только взять заказ, а потом сначала тянет, а потом признается, что сделать не выйдет, а выйдет только вот настолько дороже. Петра I такое поведение подрядчиков тоже раздражало.
Борьба за чистоту в общественных местах? Что тут сказать? 300 лет, а все то же. Чтобы туалеты не загаживали, Петр I ввел в армии даже специальную должность уборщика, который занимается очисткой нужных мест и который был даже уполномочен на телесные наказания. Невыносимо тяжелая борьба с грызунами. Вот на этом пункте особенно видно, как нравилось Петру I влезать буквально во все. Благодаря его усердию в Адмиралтействе не только работали кошки, но и был некий человек, который должен был следить, чтобы кошки хорошо работали.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
Петр I был действительно великий правитель. Попробуем объяснить, почему это так. Представьте, что вы царь и хотите быстро, в течение одной своей жизни, превратить огромную и довольно отсталую страну в развитую, на манер Голландии. Государь Петр I справился с делом великолепно. Он был невероятно работоспособен и обожал писать законы. К сожалению, многое из того, за что он боролся, побороть не удалось ни ему, ни другим правителям за более чем 300 минувших лет. Посмотрите сами на примере правил Адмиралтейства коллегии, учрежденной в 1717 году.
Борьба с симулянтами. Каждый знает, что лучший способ законно прогулять работу – прикинуться больным. В петровские времена проблема была не менее актуальной. А потому царь повелел смотреть и тех, кои пришлются в госпиталь, подлинно ли они больны, а заодно следить, чтобы те, кто излечился, на койках зря не валялись.
Борьба с использованием совещаний для убийства рабочего времени – здесь все очевидно. На встречи и всяческие планерки все должны являться вовремя, потому что пока одни где-то ходят, остальные будут радостно распивать кофе и трепаться, а делом начнут заниматься, когда все соберутся. Петр I же приказал тех, кто опаздывает, не ждать, а начинать совещание не позднее, чем через 15 минут после крайнего срока.
Борьба с эффектом «мы тут подумали, и нам это невыгодно» до сих пор не редкость. Ситуация, когда кто-то искусственно занижает цены на рынке ниже всякой разумной меры, чтобы только взять заказ, а потом сначала тянет, а потом признается, что сделать не выйдет, а выйдет только вот настолько дороже. Петра I такое поведение подрядчиков тоже раздражало.
Борьба за чистоту в общественных местах? Что тут сказать? 300 лет, а все то же. Чтобы туалеты не загаживали, Петр I ввел в армии даже специальную должность уборщика, который занимается очисткой нужных мест и который был даже уполномочен на телесные наказания. Невыносимо тяжелая борьба с грызунами. Вот на этом пункте особенно видно, как нравилось Петру I влезать буквально во все. Благодаря его усердию в Адмиралтействе не только работали кошки, но и был некий человек, который должен был следить, чтобы кошки хорошо работали.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Vypočujete si tretiu nahrávku. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 až 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 až 20. Teraz si vypočujte nahrávku.
По подсчетам ученых, только у 2% населения Земли глаза зеленого цвета. Это объясняется геном, который определяет зеленый цвет радужной оболочки. Женщины, которые чаще всего и бывают зеленоглазыми, считались ведьмами и сжигались на кострах.
Почему глаза зеленые? Современной науке известно, что цвет радужной оболочки глаза человека зависит от двух факторов – плотности ее волокон и количества пигмента меланина в слоях. Больше пигмента – темнее глаза, смуглее кожа. В зеленых глазах меланина немного, и окраска редко бывает равномерной. На внешнем слое роговицы сосредоточен пигмент, который имеет желтый или светло-коричневый цвет. К этому пигменту добавляются синий или голубой.
В мире чаще всего людей с такими глазами можно встретить на северных окраинах Европы. Реже в ее центре и еще реже на юге. Больше всего зеленоглазых людей в Исландии и Нидерландах, Германии и Шотландии. Много зеленоглазых и среди западных и восточных славян. А вот на Ближнем Востоке, в Малой Азии или в Южной Америке их почти нет. Американцы провели исследования среди своего населения в середине 20 века и выяснили, что зеленый оттенок глаз был у 15% белых мужчин и женщин, в основном у американцев ирландского и английского происхождения.
Исследование цвета глаз у русских в начале 20 века проводил врач Иван Пантюхов. Самыми редкими цветами глаз у русских были признаны зеленый и черный. Они встречались у 5% населения. Синие и голубые глаза имели 20% населения. Еще у четверти были карие. Но более всего для русских была свойственна серая радужная оболочка глаза.
Современные ученые продолжают обследовать население России. В 1973 и 2001 годах антропологи изучили около 290 русских различного возраста, а в 2010 году 470, и обнаружили, что за последние 50 лет глаза у жителей потемнели. Соответственно, и количество зеленоглазых изменилось в сторону уменьшения. Антропологи связывают этот процесс с высылкой на север заключенных.
Если же учесть влияние современной миграции, когда огромные массы населения переезжают в Европу с Востока и из Африки, то можно предположить, что число представителей зеленых глаз со временем сведется к совершенному минимуму.
Teraz si vypočujte nahrávku ešte raz.
По подсчетам ученых, только у 2% населения Земли глаза зеленого цвета. Это объясняется геном, который определяет зеленый цвет радужной оболочки. Женщины, которые чаще всего и бывают зеленоглазыми, считались ведьмами и сжигались на кострах.
Почему глаза зеленые? Современной науке известно, что цвет радужной оболочки глаза человека зависит от двух факторов: плотности ее волокон и количества пигмента меланина в слоях. Больше пигмента – темнее глаза, смуглее кожа. В зеленых глазах меланина немного, и окраска редко бывает равномерной. На внешнем слое роговицы сосредоточен пигмент, который имеет желтый или светло-коричневый цвет. К этому пигменту добавляются синий или голубой.
В мире чаще всего людей с такими глазами можно встретить на северных окраинах Европы, реже в ее центре и еще реже на юге. Больше всего зеленоглазых людей в Исландии и Нидерландах, Германии и Шотландии. Много зеленоглазых и среди западных и восточных славян. А вот на Ближнем Востоке, в Малой Азии или в Южной Америке их почти нет. Американцы провели исследования среди своего населения в середине 20 века и выяснили, что зеленый оттенок глаз был у 15% белых мужчин и женщин, в основном у американцев ирландского и английского происхождения.
Исследование цвета глаз у русских в начале 20 века проводил врач Иван Пантюхов. Самыми редкими цветами глаз у русских были признаны зеленый и черный. Они встречались у 5% населения. Синие и голубые глаза имели 20% населения. Еще у четверти были карие. Но более всего для русских была свойственна серая радужная оболочка глаза.
Современные ученые продолжают обследовать население России. В 1973 и 2001 годах антропологи изучили около 290 русских различного возраста, а в 2010 году 470, и обнаружили, что за последние 50 лет глаза у жителей потемнели. Соответственно, и количество зеленоглазых изменилось в сторону уменьшения. Антропологи связывают этот процесс с высылкой на север заключенных.
Если же учесть влияние современной миграции, когда огромные массы населения переезжают в Европу с Востока и из Африки, то можно предположить, что число представителей зеленых глаз со временем сведется к совершенному минимуму.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.